13. Что касается римского мирового владычества, то его следует рассматривать как отрицательное явление, не как результат избытка силы одной стороны. После Замы у римлян ее больше не было, но как недостаток сопротивления другой. Римляне вовсе не завоевали мира. Они только завладели добычей, которой мог бы завладеть каждый. Римская империя обязана своим возникновением не чрезвычайному напряжению всех военных и финансовых ресурсов, что понадобилось некогда для борьбы против Карфагена, но отказу Древнего Востока от внешнего самоопределения. Не следует обманываться иллюзией блестящих военных успехов. С парой плохо обученных, плохо предводимых, дурно настроенных легионов Лукул и Помпеи подчиняли целые царства, о чем нельзя было и подумать во времена битвы при Иссе. Митридатская опасность, действительная опасность для этой никогда не подвергавшейся испытанию системы материальных сил, не могла бы иметь никакого значения для победителей Ганнибала. После Замы римляне не вели и не могли вести больше ни одной войны против сколько-нибудь значительной военной державы. Их классическими войнами были войны против самнитян, против Пира и против Карфагена. Их великим часом была битва при Каннах. Нет такого народа, который в течение столетий носил бы катурны. У прусско-немецкого народа, знающего славные моменты 1813-го, 1870-го и 1914-го годов, их больше, чем у других народов. Я хотел бы сделать убедительной мысль, что империализм есть типический символ конца, хотя бы его окаменелые формы, подобные египетскому, китайскому, римскому царствам, индийскому миру и миру ислама, существовали в течение столетий и тысячелетий, переходя из рук одного завоевателя в руки другого. Мертвые тела, аморфные, бездушные человеческие массы, изношенный материал великой истории. Империализм есть цивилизация в ее чистом виде. Империализм есть неизбежная судьба Запада. Культурный человек носит свою энергию в себе. Цивилизованный расходует ее вовне. Вот почему я считаю Сесиля Ротса первым человеком новой эпохи. Он проводит политический стиль далекого западного германского, особенно же немецкого будущего. Его изречение «расширение — это все» выражает в этой наполеоновской форме подлинную тенденцию каждой созревшей цивилизации. Это самое можно сказать относительно римлян, арабов, китайцев. Здесь нет выбора. Здесь бессильно решать что-нибудь сознательная воля личности или целых классов и народов. Тенденция к распространению есть рок, нечто демоническое и чудовищное, завладевающее людьми поздних эпох, эпох мировых городов, принуждающее их служить себе, порабощающее их, хотят они этого или не хотят, знают ли об этом или нет. Жизнь есть осуществление возможностей, а для человека, мозга, существуют только экстенсивные возможности. Как бы рьяно ни выступал сегодняшний, еще эмбриональный социализм против экспансии, придет день, когда он с непреоборимостью рока будет ее главным носителем. Здесь язык форм политики как непосредственного интеллектуального выражения определенного рода людей касается глубокой метафизической проблемы, факта, опирающегося на безусловную значимость принципа причинности, что дух есть дополнение протяженности. Раде является предвестником западноевропейского типа Цезаря, для которого время еще далеко не пришло. Он стоит посредине между Наполеоном и мощными людьми ближайшего столетия, подобно тому, как Фламиний стоял между Александром и Цезарем. Тот самый Фламиний, который уже в 232 году призывал римлян к подчинению Цизальпинской Галлии, то есть к политике колониального расширения. Фламиний был демагогом, выражаясь точнее, частным человеком, пользовавшимся государственным влиянием в то время, когда государственная идея попала во власть экономических факторов. Несомненно, он был в Риме первым представителем типа цезарианской оппозиции. Вместе с ним кончается органическая, опиравшаяся на идею, воля к власти патрициата, и начинается чисто материалистическая, безнравственная, не знающая границ политика территориального расширения. Александр и Наполеон были романтиками, стоявшими на пороге цивилизации. Они были уже овеяны ее холодным и прозрачным воздухом. Но один любил разыгрывать роль Ахилла, а другой читал Вертера. Цезарь же был исключительно человеком фактов, с огромным умом. Но уже Роде, под успешной политикой, разумел исключительно территориальные и финансовые успехи. Он сам прекрасно сознавал эту свою чисто римскую черту. Западноевропейская цивилизация никогда еще не воплощалась с такой энергией и отчетливостью. Только перед своими географическими картами Роде мог впадать в рот поэтического экстаза. Происходя из пуританской семьи пастора, он явился без всяких средств в Южную Африку и составил себе громадное состояние, которое должно было служить ему могущественным средством для достижения политических целей. Его идея трансафриканской железной дороги от Капштадта до Каира, его проект южноафриканского государства, его духовное влияние на крупных копьевладельцев, железных плутократов, которых он вынуждал предоставить свое состояние на службу его идеям, его столица Булувайо, которую он, могущественный государственный деятель, не стоящий, однако, в каком-либо определенном отношении к государству, заложил в качестве будущей резиденции совсем в царском масштабе, его войны, дипломатические акты, система дорог, синдикаты, войска, его представление о великой обязанности людей мозга перед цивилизацией, все это грандиозно и значительно и служит прообразом ожидающего нас будущего, которым окончательно завершится история западноевропейского человека. Кто не понимает, что этот исход не может быть предотвращен, что мы должны желать его или вовсе отказаться от желаний, что мы должны полюбить эту судьбу или вовсе отчаяться в будущем, в жизни? Кто не ощущает величия, заключенного и в этой деятельности высших интеллектов, в этой энергии и дисциплине твердокаменных натур, в этой борьбе при помощи самых холодных, самых абстрактных средств? Кто носится с идеализмом провинциала и стремится воскресить жизненный стиль прошедших времен? Тот должен отказаться понять историю, пережить историю, творить историю. Таким образом, Римская империя предстает перед нами уже не как однократное явление, но как нормальный продукт строгого и энергичного, в высшей степени практического духа мировых городов, и как типичная заключительная стадия, какие повторялись уже не раз, но тождество которых до сих пор никем еще не было установлено. Теперь, однако, пора понять, что тайна исторической формы заключена не в явлениях, происходящих на поверхности, и не может быть познана при помощи сходства костюмов или декораций, что в человеческой истории, как и в истории животных и растений, встречаются явления обманчивого сходства, которые, по существу, не имеют ничего родственного. Карл Великий и Гарун Аль-Рашид, Александр и Цезарь, войны германцев с Римом и нашествие монголов на Западную Европу и другие явления, которые при величайшем внешнем различии служат выражением тождественной сущности, например, Троян и Рамзес II, Бурбоны и Аттический Демос, Магомед и Пифагор. Пора уяснить себе, что XIX и XX века эту мнимую вершину прямолинейно прогрессирующей всемирной истории фактически можно отыскать в каждой зрелой, склоняющейся к концу культуре. Социалисты, импрессионисты, электрические трамваи, мины и дифференциальные уравнения – суть только остов эпохи, который не обязателен для других культур. С цивилизованным духовным укладом, обладающим также и совершенно иными возможностями внешнего воплощения. Что современность, следовательно, представляет собою переходную стадию, которая с неизбежностью наступает при определенных условиях. Что существуют также совершенно определенные более поздние стадии, чем современная западноевропейская. Что эти стадии в протекшей истории повторялись уже не раз, и что таким образом будущее Запада не есть безбрежное вверх и вперед в направлении наших теперешних идеалов с фантастическими перспективами времени, но строго ограниченный в отношении формы и продолжительности и с точностью определенной, охватывающий лишь немногие столетия отдельный феномен истории, который, по приведенным примерам, можно обозреть и в существенных чертах наметить.